Моя, меня зовут Оля, я, конечно же, алкоголик. Я начну, наверное, как и все ваши спикеры, с благодарности, потому что вы не представляете, какая это честь для меня быть на вашей группе. Я слышала много замечательных слов, хороших в адрес вашей группы, и я знаю даже, что вашу группу рекомендуют новичкам. А это самая лучшая рекомендация, которая только может быть, потому что если место рекомендует новичку, значит, в этом месте есть выздоровление. Я немножко расскажу о себе, откуда я и о периоде выпивания, не сильно задерживаясь на этой теме, потому что она очень похожа у нас у всех. Я родом из Украины, город Тернополь. Я там родилась, выросла в 2003 году, мне было 24 года, я уехала в США вслед за мужем и его семьей. И с тех пор я живу и работаю здесь. Моя домашняя группа находится в этом же городке, где я живу, с таким звучным названием Middlesex. И я попробовала алкоголь где-то лет в 12 первый раз, в 14 я уже регулярно выпивала в компаниях. 18 лет, когда мне было, я уже на кухне пила водку со своим папой, царство ему небесное. И, могу только сказать, что, наверное, как и у всех, кто к нам сегодня присоединился, единственная мысль, которая мне не казалась почему-то странной при употреблении, это было мало. Мне мало. И только уже придя в программу, я узнала, что нормальные люди так не оценивают свой уровень опьянения. Вот. И, как болезнь прогрессировала, она, в принципе, очень похожа у всех. Я начала замечать, и с помощью, конечно, окружающих, что момент от первой рюмки до состояния в дрова я пролетаю со скоростью света. И начала интересоваться этой темой, читала кучу научной, околонаучной литературы про алкоголь, читала про разные стадии. Но когда ты находишься внутри этого колеса, очень трудно почувствовать, знаете, какая-то нежная петля на шее, и как она нежно сжимается. И, к сожалению, никогда мне не приходили никакие уведомления в календаре, в телефоне, что... Здравствуйте, Оля, добро пожаловать во вторую стадию, мы вас поздравляем. Это все случалось, пока я как-то рыпалась в своих каких-то бесполезных попытках собрать хотя бы, два дня трезвых в купе. Я помню, я сидела на работе, как-то пыталась посмотреть все-таки, реально, сколько же я пью. И зачеркивала дни, когда я выпиваю. Я это дело очень быстро забросила, потому что мне страшно стало смотреть на этот календарь. У меня не было в классическом смысле запоев, потому что я просто не бывала трезвой. Я, насколько понимаю, слышала от запойных алкоголиков, для хорошего запоя нужен хотя бы какой-то период сухости. У меня таких периодов не было, не считая двух беременностей, которые пролетели очень быстро, и я всегда знала, что я вернусь к этому состоянию, я буду пить. Я просто ждала, когда это все закончится, когда закончится мой материнский долг. Шило мешка не утаишь. И как-то, я начала, в общем, открывать для себя мир, что выпивать в одиночку, это как-то будет минимизировать последствия, то есть стыд и позорище, проще говоря. Вот, я перебралась из супружеской спальни в подвал, муж, я плела какую-то чушь о том, что он храпит, и потому я не могу с ним спать. Вот, муж у меня не алкоголик, и я что-то как-то даже подозреваю, он даже не созависимый. Все он, конечно, видел, он все понимал. Разговоры были на эту тему, он мне очень ясно давал понять, что он видит, что я морочу ему голову, и что у меня колоссальная проблема. Я же, в свою очередь, выбрала тактику большого розового слона. Вы знаете, у американцев есть такое шуточное выражение «большой розовый слон» в большой комнате. Это то, что, о чем все знают, то, что все видят, но все боятся об этом говорить. То есть я могла даже ехать в машине сама, никого возле меня нет, но если я слышала какую-то рекламу по радио о том, что мы вам можем помочь с зависимостью, алкоголизмом. Я переключала станцию, я не могла слышать этого, мне настолько страшно было посмотреть правду в глаза. И очень быстро как-то у меня начал сбиваться мой моральный компас. Он, знаете, вещи, которые они были раньше для меня неприемлемы, они просто стали моей новой реальностью. Я всегда стремилась, хотела стать любящей, хорошей мамой, женой. Я очень люблю свою семью. У меня 2 сына замечательных. Ну, как-то стало в порядке вещей мне врать, всем орать на детей. Вот. И таким как-то образом один прекрасный вечер. Знаете, я еще хочу сказать, я часто слышу в комнатах вот наших АА, когда люди приходят, делятся в отчаянии и говорят, я пришел, потому что я все потерял. Я была функциональным алкоголиком. Я ничего не потеряла из внешних каких-то таких признаков. Я умудрилась остаться на работе. Я умудрилась сохранить семью, хотя муж мне ясно дал понять, что он человек ни слова не делает, что развод — это, в общем, вопрос времени. Он просто обдумывает, как это все сделать таким образом, чтобы я даже не заикнулась о том, что я претендую на какое-то совместно нажитое имущество и на наших детей. Мне ясно дал понять, что я останусь с голой задницей. И, знаете, меня не испугали его слова. Меня испугало то, что я не испугалась больше этого. Я знала точно, что будет, когда я потеряю все. Я знала точно, что я к этому иду. Я просто несусь на всех парах. Я знала, что я буду пить. Вот что меня испугало. Я смотрела в зеркало, я просто вообще не понимала, кто это, кто этот человек. И ничего такого экстраординарного, какого-то знаменательного события не случилось в тот вечер, когда я решила найти свою первую группу АА. Я знала об анонимных алкоголиках. В Америке, даже в самом маленьком захолустном городке, есть группы, нужно найти. Я как-то очень часто тусовалась на алкоголиков. Это не форум анонимных алкоголиков, это просто форум людей, которые хотят бросить пить. И что я заметила, там были люди из АА, и они отличались от всех других, во-первых, своими счетчиками трезвости. Меня это поражало, как можно оставаться год, два, три трезвыми, 12, 16 лет. И, во-вторых, они очень отличались манерой общения. Меня это, конечно, заинтересовало. Я, понятно, на группу я не пойду, ну как же так? Но думаю, дай-ка я найду вот эти 12 шагов где-то в сети, потому что они постоянно о них бубнят, и хотя бы, ну, попробую. И в моем представлении это было, знаете, вроде как зарядку сделать, 12 упражнений, присесть там, руками покрутить. Все, дело сделано, я излечусь. Я открыла, стала считать шаги. Шаг первый. Признали бессилие. Ну, хорошо. Пускай. Да. Читаю шаг второй. Там идет речь о какой-то высшей силе. Я сразу же подумала, что это, скорее всего, какая-то астральная байда. И мне это не подходит. Я закрыла это дело лет на 10. И вот как раз до того вечера, когда я впервые начала искать свою первую группу. А что произошло? Ничего, я пришла с работы, я даже пить-то не планировала. Потому что, ну так, состояние обычное, постоянно подавленное. Меня уже давно не мучило никакое похмелье. Я привыкла жить в нем в постоянном похмелье. И как-то невзначай, так, мимоходом, муж у меня спросил, ты уже И в этот момент я почему-то, вот он, дар бессилия, потому что, ну, ничего же не изменилось во мне в тот момент, правильно? Я почему-то почувствовала, что вот этот большой розовый слон, он раздулся до таких размеров в моей комнате, он меня просто прижал к стене. У меня больше нету никаких сил не игнорировать этот вопрос, не делать вид, что этот вопрос не был задан, не делать вид, что я не знаю ответа на этот вопрос. Я обернулась к мужу, я сказала, я алкоголик, я трезвый не бываю. Я вообще не знаю, что с этим делать. На этом разговор закончился наш с ним, потому что, ну, в общем, было понятно. Я не знаю, что делать, он тем более не знает, что с этим делать. Пути наши на этом расходятся. Я села искать, где находится ближайшая группа анонимных алкоголиков. Она оказалась, кстати, через дорогу от моего дома. Она всегда здесь была, но, конечно, я понятия не имела. Почему я выбрала тему «Первые три шага»? Моя домашняя группа, она называется «Language of the Heart». Она находится здесь, в Миддлсексе. Она как раз заточена для новичков. Она для них была создана, она для них и существует. Мы читаем первые 64 страницы из большой книги. Вот она, моя книжечка хорошая. В английском варианте, начиная с мнения доктора, и на 64-й странице мы заканчиваем. Мы обсуждаем как раз первые три шага, поэтому я выбрала эту тему. Ну и, конечно же, знаете, еще очень свежие воспоминания об этих первых трех шагах первый раз. Год 4 месяца у меня, это в календарном плане небольшой срок абсолютно. Но кардинальные перемены произошли во мне за этот период. Они очень много значат для меня, и они очень так по-особому для меня ценны. Уже один тот факт, что я притащила свою тушку на группу, мне, в принципе, давал понять, что бессилие, вот оно как бы не наступило, оно всегда было со мной с самой первой рюмки, и я наконец-то начинаю его признавать. Формально первый шаг, конечно, он был сделан позже, и я к этому вернусь, потому что это очень важно, называть вещи по именам и не путаться в терминах в нашей программе. Я помню свою первую группу, конечно, никогда ее не забуду. У меня был очень большой страх, но вдруг я приду, а там одни мужики. Господи, какое позорище! Но я таки пошла. Я пошла, я открываю дверь, делала, знаете, первый шаг через порог, так посмотрела, точно одни мужики сидят. Но убегать было поздно, потому что кто-то сразу же привстал и предложил мне стул. Я села, я просидела все собрание глазами, знаете, уткнувшись в пол. Это была спикерская. Я очень мало так в тумане помню, о чем говорил спикер. После собрания я не стала сразу убегать. Ко мне подошел мужчина, который до этого делился потом после спикера на собрании, и его история меня просто привела в ужас, потому что это как раз тот человек, который потерял все. И он подошел ко мне, он мне дал вот эту вот книгу, и он мне сказал вообще несколько слов. Он мне сказал: «Ты знаешь, я хочу, чтобы тебе стало легче». Меня это настолько потрясло, потому что я ожидала всего чего угодно. Я ожидала, что он мне будет рассказывать какие-то свои жуткие истории, что он мне будет рассказывать о вреде алкоголя, что он мне просто хотя бы скажет: «Слушайте, пора завязывать пить». Тот факт, что человек вообще другого цвета кожи, который родился, вырос в другой стране, у него совсем другой менталитет, у которого абсолютно другая жизненная история, отличная от моей, это человек, который посмотрел только по одному взгляду, он понял, насколько плачевны мои дела. Меня это потрясло. И в тот момент я решила, что этот путь пройду до конца. Я верю этим людям, потому что они явно знают, о чем они говорят. И как-то они, в общем, догадываются, как дела обстоят у меня. Я очень быстро нашла спонсора на группе. И, ну, конечно же, первое задание — читать большую книгу. Тут у меня как бы случилась пробуксовка. Я вообще читать люблю, знаете, я читаю, как пью, запоем. Я страницу проглотила, знаете, как стопку перевернула, на следующую страницу обратно возвращаюсь, я ничего не помню, что было написано до того. Вот, и мне тогда объяснили добрые люди, что это учебник, это не какое-то развлекательное чтиво. Я брала ручку, я брала маркеры, я нашла их, есть множество, куча именно изучений большой книги. Я сидела, слушала, разбирая вплоть дотягивать до каждого слова, до каждого термина, почему именно это слово было использовано Биллом, почему именно в таком порядке идет его изложение мыслей, что здесь имеется в виду. Это мне стало очень сильно помогать. Вот. Но формально я сделала первый шаг, когда я написала reflection, ну, как бы свое отображение, основываясь на истории Билла. И он очень хорошо у меня закрепился, первый шаг. К нему я, слава богу, пока еще тут никогда не возвращалась. Он у меня зацементирован. И вот таким образом я подошла к самому интересному, к тому, чему я отставила это все дело 10 лет назад, к высшей силе. Вот. И было первое задание моего спонсора. Она меня попросила начать писать список благодарностей. Я очень хорошо знаю, что нету такого нигде в большой книге. Я знаю, что адепты и фанаты большой книги, какими я тоже являюсь, ну, часто выступают только за то, чтобы следовать очень строго инструкциям. И писанина, в принципе, там предполагается только в четвертом и восьмом шаге. Но я считаю, что это как раз такой случай, вам шашечки или ехать. В принципе, если я приду к тому, к чему предполагается во втором шаге, то какие-то такие вот, знаете, придумки спонсоров, которые, ну, конечно, это не моя спонсор, это придумала, это где-то началось еще намного раньше до нее, и, скорее всего, помогло многим людям, помогло же и мне. И я сказала, хорошо, я буду писать. Она говорит, я тебя не прошу там какие-то простыни, пиши три вещи сегодня, за которые ты благодарна своей высшей силе. И я сразу же села и забуксовала. Я говорю, Сюзан, как, почему я вообще должна быть какой-то высшей силе за что-то благодарна? Она говорит, хорошо, все понятно с тобой. Поменяю немножко формулировку. У тебя можно найти три вещи в сегодняшнем дне, которые хорошие? Говорю, да, можно. Она говорит, ну вот ты, короче, напиши их и скажи мне. И я помню, тогда написала, о, сегодня была зарплата. Я написала, я благодарна пейчеку и зарплате. Так, второе, помню, ко мне сын подбежал, мой младший, я написала, что я благодарна, что у меня есть двое детей, здоровых и красивых. И третье, я уже решила, ладно, я слышала, честно, это я подслушала, что люди благодарят за то, что они трезвые. Я написала, что я благодарна за то, что я трезвая и живая. Она меня спрашивает, а чья вот эта вот заслуга всего этого? Я говорю, ну как, ну моя же, понятно. Она говорит, знаешь что, ты посиди с этим списком часик, перезвони мне через час. И внятно, по пунктам, мне расскажи, где вот здесь, в этих трех вещах, твоя заслуга. Я так и сделала. Я села смотреть на первый пункт, да, ну, тот факт, что я все еще работаю, и мне за это даже платят деньги. Где здесь моя заслуга? В общем, конечно, я, ну, как сказать, слава богу, что у меня такой начальник, скажем, очень терпеливый человек, либеральный. Я работаю в маленькой компании, и очень длительное время мы поднимали эту компанию, можно сказать, с нуля. Я до сих пор там работаю. Конечно, я не приходила на работу пьяной, но я точно знаю, что перегаром я их там всем, ну, знаете, овивала как только возможно. У них были, наверное, на то свои причины, почему они меня до сих пор там держали. Вот. И я поняла, что тут как бы заслуга-то моя, она такая очень с большим знаком вопроса. Я тогда отставила этот пункт, ладно, следующий. Ну, двое здоровых детей, где здесь опять же моя заслуга? Ну, знаете, любая женщина, в принципе, может выносить, родить ребенка за 9 месяцев, вот такой, ну, технический процесс, как бы. Нет моей заслуги в том, что я родилась женщиной. И третий пункт, я посмотрела то, что я трезвая, живая, где здесь опять же моя заслуга. Ну, тот факт, что я там притащила свое тело на собрание, что я подняла трубку, позвонила спонсору, он не тянет на заслугу, это понимала. Я ей позвонила, я говорю, ты знаешь, есть вещи, за которые я благодарна, но только уже не себе. Говорит, вот. Так кому же все-таки? Отношения с высшей силой. Вы знаете, я никогда не причисляла себя к атеистам. Я понимала, что где-то что-то, скорее всего, есть, но ему до меня никакого дела нету. Так же, как и ему до меня. И это самое такое большое заблуждение агностиков. Я очень люблю эту главу, потому что точно так же, как наше бессилие было с нами с самой первой рюмки, точно так же наша высшая сила, она всегда была с нами. Просто, ну, как-то нам было не до этого признавать этот факт. И в главе, тоже, да, той же главе, обращенной агностикам, там очень есть такой отрывок. Я разбираю английский вариант книги, специально себе я его распечатала в переводе русском, чтобы я вас не путала своим переводом. Я буквально пару страниц зачитаю. На этом этапе нашей жизни мы напрямую столкнулись с вопросом веры. Мы не могли уйти от решения этой проблемы. Многие из нас уже двигались по мосту разума к обетованному берегу веры. Очертания земли обетованной вызвали блеск в почти потухших глазах и оживили наш слабый дух. К нам потянулись руки дружбы. Мы были благодарны разуму, который позволил совершить этот дальний путь. Я когда, честно говоря, вот это первый раз прочитала, я ничего не поняла. Это какое-то, ну, такое, знаете, лирическое чтение, какая-то лебединая песня. Говорится о каком-то масте разума, о земле обетованной и о вере, вере, о той же вере, которую я никак не могу понять, о чем здесь идет речь. Пока мне не объяснили на пальцах, что же это все значит. И мне это очень помогло, я постараюсь сейчас это передать, потому что это 100% сработало в моем случае. Я прихожу в программу с бессилием, начиная делать какие-то задания своего спонсора, я допускаю, что да, где-то что-то есть в моей жизни больше, чем я, намного больше, намного сильнее, намного важнее. Но как же мне, вот, пользуясь этим мостом разума, потому что тот совет «отключите свою голову и положитесь только на веру», он очень, ну, сразу не действует для новичка. Отключить голову очень трудно. Я все, что у меня есть, это, ну, вот мой разум. И про безумие это, знаете, еще надо как бы тыкнуть пальцем, чтобы новичок увидел, где же это безумие. И я, когда начинаю делать программу и шаги со своим спонсором, я также я пользуюсь разумом, я наблюдаю и начинаю делать выводы, что меняется, как проходит день и какая моя реакция на все вот эти вещи, потому что обычно это все это пролетает, да, мы как-то порхаем от события к событию, это все в каком-то хаотическом порядке. Тут мне предлагается это дело все упорядочить и посмотреть, что же все-таки происходит, и называть эти вещи по именам, то, что именно это значит, а не придумывать себе какие-то еще раз excuses, как-то оправдания. Вот. И таким образом, начиная от точки А, которая только, ну, какое-то полуубеждение, я начинаю идти по этому мосту, пользуясь своим разумом, и когда я вижу, что обещания программы, они начинают сбываться, таким образом я все ближе и ближе подхожу к этой земле обетованной, о которой идет речь, и которая является моей верой. Мне очень быстро объяснили, что вера и духовность, они как мышцы, их можно, нужно разрабатывать, они могут становиться сильнее, это доступно абсолютно каждому человеку, абсолютно. Это было для меня таким открытием, передать даже, знаете, ну, не знаю, как слова какие подобрать. Вот. Ну и, конечно, тоже хороший совет, который мне сослужил очень хорошую службу. это было то, что мне же надо вот побыстрее как-то это все постигнуть, когда же у меня начнут какие-то чудеса происходить в жизни. И мне очень хорошо сказал один человек: ты, пожалуйста, не старайся ускорить рост морковки, дергая за ботву. Морковка от этого быстрее не вырастет. Твое дело пропалывать и убедиться, что там все чисто, вот, никаких сорняков нет. И морковка вырастет в свое время, она будет готова, то есть не беспокойся об этом. Вот, и таким образом я начала подходить к третьему шагу. Ну, формально, в общем, мы второй, третий шаг это сделали, опять же, из головы моагностики, там... Сейчас я не скажу точно, на какой странице это в русском варианте, но это 44-я страница. И самый первый абзац меня всегда учили в большой книге, когда ты видишь утверждение, пожалуйста, пожалуйста, оберни его в вопрос, спроси себя, так ли это, потому что здесь многое утверждается. Но люди, которые писали эту книгу, они рассчитывали на то, что ты идешь с ними предложение за предложением, и ты согласна с ними, потому что если ты не согласна, девочки, тебе надо вернуться обратно и посмотреть, почему ты не согласна, где там идет разнобой между тобой и то, чем сказано в этой книге. Там было два предложения, что если вы честно, ну, находите, что вы, ну, не можете расстаться с алкоголем, насколько бы искренне вы этого там не желали, или у вас отсутствует контроль над тем количеством, которое вы пьете, то вы, возможно, алкоголик. Я еще помню, я сразу же ухватилась за это слово «возможно». Почему здесь сказано «возможно»? Там есть еще какие-то варианты. И потом мне объяснили, что это обращение. Люди, которые писали книгу, они, конечно же, не хотели никому ставить диагноз. Они об этом утверждают. В этой же книге диагноз мы должны поставить сами себе. Вот она, это первая часть первого шага. И второе утверждение здесь же в этом параграфе, который я тоже обернула на вопрос и спросила себя, то есть если диагноз поставлен, так, с этим разобрались, значит, либо у меня два пути — продолжать страдать от этого. Я уже, в принципе, понимала, что я буду пить, и от этого я умру, и, скорее всего, очень скоро. Либо выздоровление на духовной основе. Вот и все, больше как бы никаких нету вариантов. Я спросила себя, что я выбираю. Ну, в общем, у меня там уже как бы торгов не было на этом периоде. Я, знаете, есть у меня такая черта характера, настырность, она очень долго мне служила такую плохую службу, потому что все годы употребления вот этой настырностью обусловлено это просто битьё головой об стену, но... Это немножко элемент из седьмого шага, когда моя настырность наконец-то сыграла мне хорошую службу, когда я решила пройти этот путь до конца. Я слышала, читала о этих шагах, да, меня там ужасали, конечно, некоторые моменты, четвертый, пятый, девятый и так далее. Но я решила пройти их до конца. И вот так я подошла к первой части третьего шага. Первое же, конечно, заблуждение, которое я очень часто слышу комнатах, и я не исключение. Припоручили нашу волю, я ухватилась сразу за эту часть третьего шага. И в моем понимании, ну, такая формулировка, значит, если я сегодня вечером делаю третий шаг, то завтра с утра уже можно не вставать, не чистить зубы, потому что это все уже на волю Бога оставлено. Вот. Но мне помогли обратить внимание, что самая главная часть — это принять решение пройти этот путь до конца. И я пользуюсь своей настырностью и, конечно же, бессилием. Первый шаг, он всегда в помощь. Я начала все-таки более рассуждать, что же это значит, припоручили наши воли и наши жизни. С чего у меня, как правило, моя спонсор обратила внимание на этот момент. С чего у тебя, говорит, дорогая, начинается день, каждое утро? Ну, с чего? Я встаю и думаю, что мне надо, правильно? Это как-то обычно, мне казалось, так и надо, в общем-то. Обычная, нормальная такая мысль с утра. И тут меня учат, наконец-то, переадресовывать этот вопрос. А что нужно твоей высшей силе, не тебе, а именно твоей высшей силе. И я научилась как бы планировать, у меня это осталось, ну, то есть как бы, знаете, отпустить полностью этот контроль, это очень-очень трудно, потому что, ну да, третий шаг, он такой, к нему постоянно как-то возвращаешься. Первый, второй, это мои на каждый день минимальный, и он же максимальный, абсолют. Это сделано, об этом вопросов нет. Но к третьему я возвращаюсь очень часто. Я это делала интуитивно в каких-то сложных ситуациях, когда я, в общем, понимала, что я сейчас, наверное, слечу с катушек. Может быть, я даже не выпью, но что делать, я не понимаю. У меня так мало еще трезвости, у меня так мало еще каких-то знаний, опыта. Что же делать? И потом я уже позднее услышала от человека с огромным сроком трезвости о том, что вот как раз это и надо делать. Когда ты пробуксовываешь в шагах, в любой непонятной ситуации, возвращайся в третий шаг. Это твой островок безопасности. И это и делала. Это просто замечательным образом сложилось, когда я на втором месяце трезвости, мне нужно было лететь на Украину и повидаться с моим папой. Он еще тогда был жив, но было же очень плохо. Вот. И я понимала, чем чревата эта поездка для меня. Мне спонсор сказал: смотри, дорогая, это, в принципе, плохая идея на втором месяце вот эту вот поездку затеять. И я все понимала, но она сказала мне: послушай, бери свой третий шаг, припоручай и лети с Богом. И я так это сделала. Я очень хорошо помню момент, когда я сидела за столом со своей роднёй, они мне там что-то рассказывают. Это Украина, понятно, что на столе куча этих бутылок. И я почувствовала, что у меня крыша едет. Я сейчас, наверное, не то, что соглашусь там выпить этого вина. Я просто уйду на кухню, схвачу эту бутылку водки, и я ее двину из горла, как я всегда и привыкла. И все, что у меня было на тот момент, это моя молитва о душевном покое, которая столько раз меня выручала. Я сидела, и я выигрывала с помощью этой молитвы каждые 15 минут. Первые 15 минут, вторые 15 минут. Я ее просто проигрывала, как заезженную пластинку себе в голове. И когда под конец вечера я поняла, что я с этого стула так и не встала, я просто была как прилепленная к нему, как клеем там было намазано, я осталась трезвая. В тот день я уже знала, точно так же, как я знаю, что я сегодня пила с утра кофе, что Бог любит меня, и Он меня бережет от этого всего. И никакая зависимость мне не страшна. И никакие там преграды и чего там дальше в жизни будет за углом мне не страшно. Я еще делала во втором и в третьем шаге такое упражнение, назовем его. Ну, в принципе, я думаю, вы слышали об этом, даже известные спикеры об этом советуют просто обернуться, посмотреть назад, что в жизни происходило, и где, может быть, вы чувствовали, что не так хорошо все должно было закончиться, как закончилось. Вот. Я на такие вещи, знаете, не очень обращала внимания. Ну, конечно, были там какие-то воспоминания, но они стояли просто как книги на полке, я их не трогала. Тут мне предлагается их взять и рассмотреть, и понять, что же тогда происходило в эти моменты. И я, человек, который, как я сказала, уже не верю ни в какую астральную байду, почему-то вспомнила август 97 год, и я тогда еще студентка была, 18 лет мне было, или это 98 год, и я возвращалась как-то вечером домой, там с подружками гуляла, и был вечер, уже темно, дождь. Я зонтиком переходила дорогу, меня сбила машина. Это окружная дорога города Тернополь, и она обычно забита машинами. И там так случилось, я, в общем, перевернулась в воздухе и приземлилась на встречную полосу. И вот все это время, пока водитель, слава богу, он остановился, он вышел из машины, побежал там, поднял меня на руки, я отнес в сторонку, ни одна машина не проехала. И я, состояние мое было, ну, меня доставили в реанимацию, ничего жизни моей не угрожало, просто, конечно, нужно было время, чтобы все зажило и кости срослись. Но я очень хорошо помню, когда на другое утро пришла моя мама ко мне в реанимацию, и она мне сказала: «Господи, ты себе не представляешь, как тебе повезло. Вчера вечером, в это же время, принцессе Диане повезло намного меньше, и она не выжила». И у меня это как-то мозгу отрегистрировалось, что мне повезло. И вот я вот с этим шла по жизни, что мне везет. Но знаете, если честно посмотреть, никакая теория вероятности и такое количество везения, она просто не подтвердит. И причинно-следственные связи тоже никто не отнимал. И когда я тоже, опять же, задумалась о том, были, как у любого агностика, такие вот убеждения насчет справедливости, высшей силы, посмотрите, сколько в мире войн, сколько несправедливости. Когда я задумалась об этом случае, то есть взять меня, 18-летнюю молодую дуру, по большому счету, я никому же не признавалась, что тот вечер был алкоголь в моем теле. Я выпивала, не была сильно пьяная, но, конечно же, я выпивала. И взять человека, принцессу Диану, на которую молились просто толпы. Кто остался жив и где здесь справедливость? Оля, ты о справедливости хочешь поговорить? Вот. Таким образом, приходя вот к этим убеждениям, я стала затыкаться, я стала отбрасывать свои старые предубеждения и понимать, что я очень мало еще понимаю в этом мире. Вот, я, наверное, что еще хочу сказать, наверное, уже, чтобы заканчивать. Третий шаг, он, знаете, такая вещь, которой себе, в общем, надо всегда напоминать. Я считаю, что это правильно. Ну, нету такого, что я сделала вот это вот препоручение, и я об этом забыла. Алкоголики — это люди с очень плохой памятью. Я не знаю алкоголиков с хорошей памятью. Я знаю очень много злопамятных алкоголиков, но с хорошей памятью нет. И вот так вот, даже вот планируя каждый день с утра, да, сделав эту молитву третьего шага, что я припоручаю этот день Богу, и пошла я вот по этому дню, я стараюсь останавливаться. Я не всегда, у меня есть, конечно, возможность это делать на коленях. Моя группа, она таких классических понятий, и там ребята, брутальные довольно мужики, они наставят, что это нужно делать именно на коленях. И я это делаю на коленях, когда у меня есть возможность, но я могу остановиться и вспомнить про третий шаг, даже когда я за рулем. Даже когда у меня есть опять соблазн посидеть и поразмышлять, ну почему же мой босс такой мудак? Я помню, что было этим утром. Я помню, что я читала молитву третьего шага, что я опять принимаю решение весь свой этот бред передать на усмотрение Бога, потому что Он знает лучше, и у Него получается намного лучше. Спикерской принято говорить еще, как все сейчас. Я вообще могу только сказать, что никаких разговоров о разводе у нас больше нет. Этот вопрос отпал сам по себе, что мы обсуждаем сейчас с моим мужем, мы обсуждаем следующий отпуск, когда закончится коронавирус. Я благодарна безмерно этой программе, всем вам, ребята, я благодарна этой книге. Это моя настольная книга. Мне стало интересно жить. Я поняла, что, наверное, я не умру в 42 года, как я была. Может быть, я даже потяну и до 90, но посмотрим с Божьей помощью и поддержкой. И там посмотрим, что там дальше за углом. Вот и все, что я хотела сказать. Я поздравляю всех с праздником Петра и Павла. Всем хорошей рабочей недели. Я знаю, что у вас уже вечер у многих. И спасибо, что послушали. Я сегодня трезвая, благодаря Богу и вам.